И вы знаете, что сегодня у нас будет продолжение темы, которую мы разбираем уже долгое время, о дарах Святого Духа. Мы будем с вами говорить сегодня, сразу два дара сегодня будем разбирать. Будем говорить сегодня о таких дарах, которых редко почему-то упоминают. И вот беседуя с людьми на этой неделе, спрашивая, я увидел, что действительно мало понимания о том, что такое дары эти, дар знания, дар слова мудрости. Будем разбирать. Вообще немножко нужно повторить, что такое дар, если все дары имел только Иисус Христос, и имеет только Иисус Христос, то духовный дар в чаде Божьем – это просто усиление одной из черт Иисуса Христа, которую Он дает на земле своим детям. Какому-то своему ребенку, каждому своему ребенку Бог дает дар. Но какому-то своему ребенку дает усиление одной черты, другому усиление другой своей черты. Это и есть то, что Слово Божие называет дар. Это усиление одного из качеств, и дано оно нам с вами для того, чтобы мы с помощью этого дара созидали Церковь Христову, строили Церковь Христову, увеличивали Церковь Христову. Ведь своим детям Бог дал каждому дар, никого не обделил. Знаете, когда какой-то человек мне говорит о том, что «а мне не дал Бог дара», я говорю, ты меня сейчас поставил перед выбором. Либо я верю Богу, либо я верю тебе. Потому что Бог сказал, что Он каждому ребенку дал дар, а ты говоришь, что у тебя дара нет. Значит, либо ты обманываешься, либо ты обманываешь, либо ты ни в чем-то пока не разобрался. Но я верю Богу, я верю Иисусу Христу. Потому что Бог говорит, что Он не приходит никому с пустыми руками. И Духом Своим Святым Он раздает дары Своим детям и говорит, для чего Он это делает. Он делает это для того, чтобы мы строили Церковь Христову. Просто каждый раз мы должны себя спрашивать, а я строю тело Христово? Или я балласт? Или я... Вот сегодня была замечательный клип, который показывала нам сестра Марина, когда полная церковь, и было восхищение, и люди оглядываются, кто-то даже не понимает, что происходит, почему вдруг исчезли люди, почему вдруг упала Библия, исчез проповедник, а кто-то понимает, что произошло, просто Бог забрал свою церковь, а я остался, и люди это понимают. Это мы должны знать, кто я в теле Христовом, какой дар имею, и каким именно образом с помощью этого своего дара я созидаю тело Христово. Давайте немножко повторим. Что случается, если в церкви нету дара апостола? Что происходит, если нет дара апостола? Не распространяются церкви, не образовываются новые церкви, не идут люди в новые регионы, там, где еще нет церквей. Совершенно верно. Знаете, еще интересно так слышать иногда в газетах, когда говорят, по телевизору, когда говорят, вот они пришли туда, где живут там одни буддисты, и они пытаются насаждать там свою христианскую веру. Не надо этого делать, потому что там другая вера. Интересно, когда Иисус Христос пришел на землю, христиан не было. Знаете об этом, да? Другая вера была по всей земле. Но Он почему-то приходил везде, где не было церквей. И Его апостолы шли туда, где не было церквей. Да, туго им приходилось, но церкви насаждались. Таким образом, дошло и до нас. Следующий дар, который мы с вами разбирали, это дар пророка. Напомните мне, пожалуйста, кто такой пророк? Тот, кто говорит Слово Божие. Просто в наше время путаются, и интересно, что даже после того, как эта проповедь была в церкви, разговаривая с некоторыми людьми, они о даре пророка думают только как о том, который как гадалка на кофейной гуще, который предсказывает какие-то вещи. Пророк — это тот, который вскрывает грех, который показывает грех. Иногда, знаете, люди ждут, чтобы обличение было какое-то такое, в таком грехе уж, да, вот тогда вот это да, это действительно пророк. Но пророк говорит на бытовые темы. И наша жизнь, она строится по определенным принципам, по определенным понятиям, по определенным законам. И либо это законы Божьи, либо это законы человеческие. Ну вот, Самый простой, самый элементарный способ, самый элементарный вариант, мимо которого пророк не может пройти, и он каким-то образом даст понять, что это неверно. Например, вот одну и ту же ситуацию возьму просто с двух сторон. Сейчас кризис, увольняют с работы мужа. Кто в семье заботится о благополучии, о благосостоянии, о материальной стороне дела? Муж, так же, как и о духовной стороне. Муж заботится. И вот он сидит и плюет в потолок. Меня уволили. Ну, кризис, я в чем-то виноват, да? Еще знаете такие слова? Слава Богу, жена работает. Слушай, ты делай чего-нибудь для того, чтобы побыстрее найти работу. Не такую, которую тебе хочется. Но если нету такой работы сейчас, ну, берись за любую работу. Ты должен семью обеспечивать. Или та же самая ситуация, но с другой стороны. Муж, мы с вами сказали, что Бог поставил мужа в семье для того, чтобы он обеспечивал материально. Но ситуация с другой стороны. Муж материально обеспечивает, вкалывает на двух работах, приходит домой, дети уже спят, уходит утром, дети еще спят. Работает, обеспечивает семью. Но кого Бог поставил в семье для того, чтобы о духовном следил? Того же самого мужа. И на ком ответственность, из кого Бог будет спрашивать? А он говорит, слава Богу, жена с детками занимается. Слушай, ты при чем здесь Бог? Да, слава Богу, что жена занимается, но Богу, Бог плачет от того, что этим не занимается муж? Так же, как и когда муж не обеспечивает семью. То есть нужно находить некий баланс для того, чтобы и обеспечивать семью материально, и следить за духовным состоянием семьи. Следующий дар, о котором мы говорили, дар евангелиста. Что происходит, если в церкви нету евангелиста? Церковь не растет, не увеличивается, не приходят новые люди. Совершенно верно. Или мы с вами проходили дар служителя. Что делает служитель? Служит, да, очень просто. И любая церковь не будет существовать, если не будет людей с даром служения, с даром вспоможения. Ну невозможно существование церкви. Кто-то говорит, что этот дар не такой важный. Да нету неважного дара. Не будет существовать церковь, если нет людей с этим даром. И этот дар, он обеспечивает возможность проявиться каким-то другим дарам, поддержать кого-то в трудной ситуации. Этот человек, да, он нуждается, чтобы был рядом человек с даром начальника, да, с даром лидера. Чтобы был лидер, который будет ему показывать цель, видение, да. Или чтобы были администраторы в церкви, которые будут структурировать работу церкви, организовывать, как работа должна идти, администрирование, да, так как дар администратора, то и администрирование в церкви должно быть. Пример людей с даром служения в церкви, в Библии очень много таких людей. Например, Тавифа, или, например, Иоанн Марк, помните, да, пришли он надобен мне для служения, или Анисим, или Анисифор, и как апостол Павел, например, возвеличивает этих людей. Да и сам Бог их возвеличивает, потому что показано, потому что они вошли в историю, они вошли на страницы Святой Книги Библии. Те люди, без которых невозможно жить в церкви. И разбирая с вами дар за даром, мы с вами понимаем, что мы не можем разобрать полностью. И мы ограничены временем одной встречи, одной проповеди. Поэтому решили сделать таким образом. Главное, чтобы было все понятно. Главное, чтобы разобраться, чтобы было понимание, что это за дар. А если человек хочет углубиться, два варианта. Либо оба из них, да? Либо человек берет дома, открывает, скажем, симфонию, изучает Слово Божье, сам пытается понять. Хорошо бы, чтобы самостоятельно сделали. А потом второй вариант, который хорошо бы после первого. Будем какие-то семинары делать по духовным дарам, для того, чтобы углубиться, копнуть поглубже, посмотреть или какие-то параллельные тексты посмотреть, чтобы лучше разобраться в каком-то конкретном даре или просто во всех дарах, чтобы было более полное представление. Итак, первый дар, о котором сегодня мы с вами будем говорить, дар слова мудрости. Дар слова мудрости, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, хотя можете не открывать, этот текст я выведу на экран. 1 Коринфянам 12. 7-8 стих. Но каждому дается проявление духа на пользу для всей церкви. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, дары раздает Дух Святой. Дает каждому, написано, каждому дается. Итак, Дух Святой дает дар слова мудрости. Давайте попробуем разобраться, вообще просто вот подчеркнул я, что это такое там стоит в первоисточнике в греческом. Итак, слово, от греческого логос. Это слово или высказывание, связанное с любой целью, просто речь. А мудрость от греческого слова «софия» – прозрение в истинную природу вещей, мудрость. Она может быть высшая, низшая, духовная или мирская. Спасибо большое. И вот эти два слова, соединенные вместе, слово или высказывание, сказанные для того, чтобы вот как вот прозрение, озарение в истинную природу вещей, в истинную природу ситуации, что сейчас происходит. И слово «мудрости» – это… давать правильный ответ или позволять видеть закономерности жизни, правильно владеть искусством жизни. Очень много в Библии текстов вы найдете, где употребляется это слово «София». И я призываю вас дома открыть просто симфонию, просто выписать себе некоторые тексты, посмотреть, а какие-то, может быть, записать на карточку, чтобы носить с собой в течение дня, поглядывать на нее, чтобы размышлять, рассуждать, чтобы Господь открывал вам. Итак, мудрость – это понимание того, как Бог действовал бы в подобной ситуации. Обязательно приходит от Бога. Проникнута силой Божьей. И отличается от всех простотой и силой. Человек говорит, который имеет этот дар, как власть имеющий. Если мы соглашаемся с тем, что мудрость исходит от Бога, премудрость от Бога, даруется Богом, мы говорим о том, что так как мы имеем Иисуса Христа, а в Нем мы имеем всю полноту, то мы имеем все дары. Все дары в какой-то, может быть, зачаточной стадии. Да? И у нас все дары проявляются периодически, время от времени. Но если человек обладает этим каким-то даром, усилена вот эта черта Иисуса Христа, то в таком случае это то, что проявляется в нем с некой периодичностью или проявляется в нем постоянно. Откройте, пожалуйста, первое послание в Коринф. Первое послание в Коринф. Начиная с 19 стиха 1 главы, постоянно употребляется это слово «мудрость». Но я маленький отрывок хочу прочитать из 2 главы. Апостол Павел пишет грекам, в город Коринф, с 4 стиха он говорит, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию». Тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славу. Аминь. То есть вот это та мудрость, которая приходит от Бога, и человек, не нужно иметь ему трех образований, не нужно ему быть там каким-то бакалавром-магистром, просто человек Божий, имеющий этот дар, он просто говорит, эту мудрость Божию. И люди слушают. И люди внимают и удивляются. Слушай, откуда у него это? Слушай, ни образования, ничего. Откуда он может это говорить? Обязательно мудрость, она видна по твоему поведению. Обязательно это сразу видно. К чему приводит мудрость, если это мудрость Божия? Она приводит тебя к удержанию от зла. Она приводит тебя к изменению твоего характера. Удержанию от гнева. Мир тоже говорит мудрость. Слушайте, такие умные вещи говорят. Но есть одно но. Эта мудрость, она какая-то академическая. И она не приводит к страху Господню. Одна мудрость плотская, житейская, сказано также в послании Иакова, бесовская, дьявольская. Это мудрость. Хотя тоже очень... звучит-то хорошо, она не имеет последствий страха Божьего. Совсем другой эффект. Третья глава послания Иакова, откройте, прочитайте сравнение двух видов мудрости. Мудрость, исходящая свыше, та, которая приносит вот этот вот мир, она что она дает? Она ведет к миру, к чистоте, к послушанию, полна милосердия и добрых плодов. Мудрость Божия, она меняет человека, она делает его скромным, она делает его послушливым, она делает его более мягким, она делает его более твердым, когда речь идет о грехе. А мудрость мирская, она к чему приводит? Она приводит к зависти, приводит к спорам, к сварливости, к неустройству и всему худому. Понимаете, каждый из нас имеет частичку Божьей мудрости. Например, приходя к человеку, который вот посещает церковь, может быть, да, может быть и не посещает церковь, может посещал. И если мы, например, называем его братом, можно сказать такому человеку брат? Ну что тут плохого? Да, что тут плохого сказать человеку брат? Человеку приятно будет, если его верующий человек скажет ему: ты брат мой. Ну давайте просто поразмыслить. Это же человека... Представьте себе, какой ужас будет испытывать этот человек, когда в день последнего великого суда, тогда только он поймет, что он не брат. А его здесь успокаивали, говоря: брат мой. Это ужасно. Давайте посмотрим несколько примеров в Библии, как проявляется этот дар. Как Соломон получил этот дар? Если мы посмотрим, это третья книга Царств, третья глава. Третья книга Царств, третья глава. В пятом стихе говорится, что в Гаваоне Господь явился Соломону во сне, ночью, и спросил: что дать тебе? Многие знают эту историю, да? Что попросил у него Соломон? Кто мне напомнит? Девятый стих. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Богу понравилось это? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И, как вы знаете, Бог сказал ему: за то, что ты не просил жизни врагов твоих, за то, что ты не просил себе богатства, за то, что ты не просил себе славы, я тебе все это дам. Но я дам тебе еще и мудрость. Я дам тебе мудрость, и подобного тебе не будет. Вот в оседней жизни твоей не будет подобного тебе. Вы помните, что сделал Соломон после того, как проснулся? 15 стих, да. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес все сожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Ребят, вы сны когда-нибудь видите? Поднимите руку, кто видел когда-нибудь сон вообще хоть раз в жизни? Да? А видите вы сны такие яркие, красочные, цветные? Кто цветные сны видит? Тоже, ну, и со звуком бывает, да? Есть ли у вас желание после того, как вы увидели сон, быстрее прийти в церковь и пожертвовать что-нибудь в церкви? Это у Соломона такое произошло. А после этого что он сделал? Пир. Слушайте, когда-нибудь у вас такое бывает, что вы просыпаетесь, такой сон увидели и говорите: все. Надо ребят собрать, надо стол накрыть, надо пир закатить. Это вот то, что произошло с Соломоном. После того, как он увидел этот сон, он решил, что все, будет огромный пир в моем царстве. И посмотрите, это мы с вами прочитали 15 стих. 15 стих, 16 стих. Следующий, буквально просто следующий стих, сразу проявление вот этого дара. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И вот одна из них стала говорить о том, что у нее родился сын, и у них, они обе родили по ребенку, обе родили по сыну. И одна из них заспала его. Ну, ребенок рядом лежат, придавила, утром проснулась, ребенок мертвый, и она взяла ребенка второй себе и говорит: это мой ребенок, и я тебе его не отдам. Вот у них спор был из-за этого ребенка. Кому этот ребенок должен достаться? И вот они пришли перед Соломоном, а он только что вот ночью, вот перед этим он получил этот дар. Различать сердце разумное, мудрость получил, да? И он говорит, вот сразу, просто не раздумывая, говорит: да проблем нет. Возьмите меч, разрубите его пополам и раздайте каждый по половинке. Помните, да, что дальше произошло? Родная мать сказала: нет, нет, не надо, пусть он вот ей достанется, только бы он жив был. А так говорит: а пусть режет, не мой же, да? Соломон говорит: возьмите ребенка и отдайте вот это, родная мать. Вот проявление этого дара, дар мудрости. То есть тогда, когда нужно было принять какое-то решение, нужно было что-то сказать, к нему пришли за советом, он нашел такое простое решение. Вот это и есть проявление этого дара. Самые простые, самые элементарные казалось бы, слова, но они сразу дают понимание того, что есть что, кто есть кто, в чем проблема здесь, да? Вопрос решен. С Иисусом Христом несколько раз мы можем проследить вообще проявление любого дара, как мы с вами знаем, да, в Новом Завете образец или идеал, или эталон, или то, где можно посмотреть, как проявляется этот дар, это жизнь Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Евангелие от Иоанна, 8 глава, открывайте, пожалуйста. Я читаю с 3 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 3 стиха. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. То есть вот, они хотели сейчас не соблюсти закон Моисея, не то, чтобы вот навести порядок в стране, да, им не это нужно было. Взятую в момент прелюбодеяния женщину привели, в момент прелюбодеяния, она что, там одна была? Нет, мужик убежал в этот момент, да, или там остался, или среди них же был, не знаем, да. Но женщину они взяли, проблема была сейчас не женщина была, а Иисус, и они искали, в чем его обличить. В чем его поймать, в чем его подловить. Читаем дальше. «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Но они не успокоились на этом, они продолжали настаивать. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть поднявшись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И тут же, опять не обращая внимания на них, опять наклонился и писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Что сделал Иисус? Он сказал буквально несколько слов. И у этих людей, вот остатки совести, которые были у них, они начали работать в их сердце. Человек сам, когда греховный, да все люди, да, греховные, так вот, греховный человек, человек, делающий грех, он всегда ищет, в чем бы уличить другого, поймать другого на грехе, указать другому на грех. А Иисус что ищет? А Иисус ищет сердце человека, раскаяние в сердце человека, чтобы потом простить его побыстрее. Да? Потому что это то, для чего Христос пришел на эту землю, для того, чтобы взять на себя грехи, чтобы их отнести на крест, чтобы самому умереть, но чтобы люди спасены были. Он не хочет, чтобы кто погиб. Но ему главное, чтобы они разобрались, осознали, поняли, что грех, что истина, и все. Да? И пришли к Богу с покаянием, и стали его детьми. Это то, чего ищет Иисус. И в этой ситуации мы видим один простой вопрос. Кто из вас без греха? Он вообще о женщине вообще тут не говорит. Да? Первый брось в нее камень, все, наклоняется дальше, не обращает на них внимания. Вот оно, вот проявление слова мудрости. Что тем самым сделал Господь Иисус? Он спас жизнь этой женщине. Он заставил этих людей вспомнить, что такое совесть. Но недавно в интернете такая была, что совесть, она, говорит, как хомяк. Она или спит, или грызет. Вот он заставил, чтобы она у них проснулась и начала их грызть. Хорошо. Давайте так. Еще одно проявление возьмем, как это видно в Иисусе Христе, как это проявилось. Евангелие от Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, открывайте, пожалуйста, 22 глава. Я буду читать с 15 стиха. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 стиха. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Иисуса Христа в словах». Им не нужно было, опять-таки, наведение какого-то порядка. Им нужно было только одно. Им нужно было поймать Иисуса на чем-нибудь. Да? И вот они искали, совещались, как бы уловить его в словах. И посылают ему учеников своих с Иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божии учишь». Слушайте, у них этот мотив был. Посмотрите, какие слова они говорят, и как это расходится с их сердцем. Да? Они его искали, в чем бы поймать, в чем бы подловить. А какие слова? Знаем, что ты истинно пути Божию ищешь. Слушайте, как часто сейчас бывает, с людьми разговариваешь, они такие слова говорят тебе. А ты в глаза смотришь и понимаешь, что совсем другое думает. С ними было то же самое. «И не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? То есть вот просто хотели уловить Иисуса Христа. Надобно платить налоги или не надобно платить налоги? 18 стих. Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры. Покажите мне монету, которую платите подать. Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесарево. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божье Богу. Все. Больше ничего не было сказано. Вот это проявление мудрости. Это проявление вот этого дара, который потом Иисус дал многим из своих учеников, многим из своих последователей, многим из тех, которые взяли на себя его имя и стали называться христианами, помазанные. Чтобы они, видя какую-то ситуацию, чтобы вот через какую-то притчу, через какую-то историю, может быть, через какой-то текст Писания, просто сказанные несколько слов, сказанная одна фраза, она подвисает как бы вот в воздухе, и она ставит человека перед пониманием того, что он не прав, и показывает ему, как же ему нужно поступить. В этом и есть. Понимаете, многие... Вот разговаривая с людьми, читая книги, они видят, что дар мудрости или дар... Это вот знает, что внутри человека. Потому что только Иисус сердцеведец. Только Он сердцеведец. Ему одному сказано дано знать, что в сердце человека. Людям это не дано. Знать, что в сердце у другого человека. Но вот человек, имеющий дар слова мудрости, у него он знает, ему сразу приходят слова, которые нужно сказать. Бывает, что приходят слова, когда опыт. Это немножко другая ситуация, это развитие этого дара в себе. Но человек, который имеет этот дар, ему никакой опыт не нужен. У него просто вот этот вот выходит это все, потому что у него общение с Богом, потому что у него связь, тесный контакт с Господом, потому что он молится к Богу, уповает на Него. Вот как отличается, например, дар слова мудрости, мы уже сейчас разобрались, от дара душепопечителя, утешителя. Да, который мы с вами разбирали. Утешитель – это человек, который он, как правильно? Утешитель, спасибо. Утешитель. Человек, который ободривается, утешает. Человек, который длительное время работает с человеком, выслушивая его, много раз встречаясь. Дар слова мудрости, вот сколько я встречал людей с этим даром, никогда нету, что вот у него отдельный такой дар. Он идет рядом с каким-нибудь даром. Либо с даром слова знания. Очень часто идет рядом с даром душепопечителя. То есть вот увидя ситуацию, увидя проблему, дальше продолжать работать с человеком, чтобы помочь ему выйти из какой-либо ситуации. Все. И вот различие Божьей мудрости и мудрости человеческой вы уже дома посмотрите, потому что совсем мало времени. С этим даром мы на сегодня закончили. Следующий дар, успеем несколько слов сказать, дар слова знания. Тот же самый, те же самые стихи, первое послание в Карим, 12 глава, 7-8 стих. Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание, тем же духом. И какие слова использованы здесь в первоисточнике, в греческом? То же самое слово логос и слово знание от греческого гносис. Ну, слышали, наверное, есть такая, гностики такие были, да? Ведение, знание, особенно духовной истины, поиски сведений, выяснение. Вот это то слово, которое использует апостол Павел, да, здесь. Поиски, выяснение истины. Давайте попробуем. Значит, Бог это один, один единственный, который знает все. Он есть истина, да. Я есть путь, истина и жизнь, сказал Иисус о самом себе. И Бог знает глубину всего. То есть, как человек может узнать глубину? Как человек может познать истину? Познавая Бога. Познавая Бога, познавая Его сущность, только таким образом человек может вникать в сущность вопросов. Только так человек может находить истину. Послание в Колоссы, 2 глава, я прочитаю 3 стиха. Послание в Колоссы, 2 глава, кто записывает из вас, да? Первые 3 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешили сердца ваши, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. То есть будешь познавать Бога, таким образом познание тайны Бога, Отца и Христа во Христе, Христа, в котором сокрыты все сокровища. То есть, познавая Бога, мы узнаем эту истину. Знаете, познание Бога – это то, чего больше всего ждет от нас, ожидает от нас Господь. Поэтому это то, чего больше всего не хочет делать человек. Вот странная закономерность, да? То есть, слово «знание», оно связано с познанием Бога и с познанием Божьих дел. Мы говорим «научная работа». Слышали когда-нибудь такое выяснение? Научная работа. Это не научная работа. Это исследование одной из частей того, что сотворил Бог. Вот и вся научная работа. Понимаете, углубление в какую-то отрасль, это понять, что сотворил Бог. Если человек еще при этом понимает, что это то, что он разбирает, то, что Бог сделал, то в таком случае ему будет гораздо легче. Бог, он, вот этот дар, он направлен на созидание церкви, как и любые другие дары. И как все другие дары, он должен принести церкви большую эффективность. Он должен принести любовь, единство. Эти люди имеют понятие исследования. Они рожденные свыше исследователи, понимаете? В притчах, 8 глава, 10 стих сказано: «Примите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото». Бог говорит о том, что лучше ничего нет для него. Лучше ничего нет. Слово бывает изреченное, слово бывает записанное, и люди с этим даром, они дают знания другим людям. Они свои труды очень часто записывают и таким образом помогают другим. Я еще один стих хотел бы прочитать из книги пророка Осии, 6 глава, 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». То, чего Бог хочет больше всего, боговедение, чтобы мы ведали, кто такой Бог, чтобы мы разбирались, какие его дела, чтобы вот это знание было внутри человека. То есть, понимаете, да, что вот это люди, исследователи, которые записывают свое, то есть все книги, в основном все книги христианские написали люди с этим даром. Компьютерные программы христианские, которые помогают лучше изучать Слово Божие, написали люди с этим даром. Этот дар очень часто идет рядом с даром, он помогает многим другим дарам. В частности, он, например, помогает дару учителя. То есть человек один записал, скажем, какое-то пособие, да, по изучению Библии. Учителя, пользуясь этим пособием, они могут донести это для других людей. Он не может сам такого написать, у него нет этого дара. Но, пользуясь телом Христова, оно функционирует вместе. Когда один написал этот учебник, другой этим учебником пользуется, чтобы донести это до других людей. Мы тут недавно разговаривали с одной женщиной, и приводил такой пример Кент Хованд. Знаете, есть такой ученый, который вот он, Библии, динозавры, диски вот эти вот, то, что распространяются, он это наговаривает, это снимают, и это все распространяется. Вот человек, которого этот дар знания, это человек-копатель, это человек, который углубляется, ковырятель, извиняюсь за выражение, да, человек, который откапывает глубины истин Божьих, который делает это доступным для других людей, для помощи другим людям. Обычно эти люди, библейские ученые, преподают креационизм. Дар слова знания, он очень применим в церкви. Знаете, если просто человеческое какое-то знание, как Экклесиаст сказал, знание, оно утомляет. Но именно нечеловеческие, а вот эти вот Божьи знания, они дают возможность людям послужить другим. Очень большая опасность, потому что знание, оно надмевает, если нет любви. Поэтому, когда будете дома повторять то, что мы сегодня смотрели, то, что мы сегодня рассматривали, молиться над темой сегодняшней проповеди, попробуйте порассуждать с точки зрения любви и посмотреть, как этот дар сочетается с понятием любовь. Без любви этот дар, он только сделает хуже тому человеку, который им обладает. Без любви этот дар даже работать не будет. Хорошо. И последний стих на сегодняшний день. Это ключевой стих книги пророка Даниила, или цель, которую показывает нам автор. Это 11 глава, 32 стих. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Люди, чтущие своего Бога, ну, в русском языке есть слово такое, чтить, почитать. Но в еврейском там стоит другое слово, которое переводится так. Слово знать, узнавать, познавать. Люди, познающие своего Бога. Люди, изучающие своего Бога. Боговедение, то, о чем говорит Иосия. Эти люди усилятся, и они будут действовать. Они будут что-то делать, они будут менять этот мир для Христа. Менять себя, во-первых, тот образ, который ожидает от них Христос. Давайте попробуем как-то применить. Вот один несет какую-то тяжесть, тот пример, который мы взяли в прошлый раз. Тот, который имеет дар слова мудрости, он подойдет к нему и даст ему идею, как легче донести этот груз. Он укажет ему на ту телегу, на которую можно перевалить этот груз и с помощью этой телеги этот груз каким-то образом донести. Как работают дары вместе. Человек, который имеет дар начальника, он покажет, ободрит этого человека, вдохновит, покажет ему конечную цель и действительно вдохновит его, чтобы он до конца донес и не сбился с пути. Человек, который имеет дар администратора, он даст ему объяснение всех деталей, покажет все углы, об которые можно зацепиться, чтобы этого не произошло, покажет ему детали, каким образом довести до конца, чтобы тот сумел выполнить то, что ему нужно сделать, да, донести этот груз. Человек, который имеет дар знания, он напишет книгу о том, как нести этот мешок, для того, чтобы следующим, которые пойдут после, было легче нести эту тяжесть, легче переносить этот груз. Человек, который с даром учителя, он научит его, каким образом ему в следующий раз нести, как легче положить себе это дело на спину. Человек, который пророк, он предупредит его заранее, чтобы тот так устроил свою жизнь, чтобы ему не нужно было, быть может, таскать этот груз. Он его обличит, это будет больно, это будет резко, это будет неприятно, но ему действительно будет потом, в следующий раз, возможность избежать подобной ситуации, чтобы не попасть в него. Человек, например, дары служения, вспоможения, он подойдет рядом, подставит свое плечо, подставит свою спину и вместе с ним будет нести. То есть дары хороши тем, что они работают вместе. Тогда, когда этот дар какой-то, он стоит по отдельности, он практически бессмыслен. Как хорошо, что мы тело Христово и можем функционировать вместе, взаимосвязанно, прославлять нашего Господа Иисуса Христа.